Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 13.33, традиционное время денег в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград, в студии Антон Хоменко и наш постоянный эксперт, человек, который знает об экономике и финансах, причем личных в том числе, пожалуй, все, Павел Голубев. Паша, привет.
Привет, Антон, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Как всегда, в начале нашего эфира обсудим наиболее интересные с экономической и финансовой точек зрения новости, которые были актуальны на прошлой неделе. Но Минэкономразвитие намерено взять под контроль доходы и расходы россиян. Снова будет фигурировать имя любимого чиновника Павла Голубева Максима Орешкина. Но понятно, что доходы можно взять под контроль, следить за тем, чтобы люди зарабатывали как можно больше. А расходы каким образом планирует Минэкономразвитие взять под контроль?
Ну, мы же все
будет
живем...
появляться, знаешь, как чертик из табакерки Максим Орешкин, такой маленький, на плечи. Говорит, не трать, тебе это не нужно, не покупай.
Нет, он наоборот будет говорить, трать, и мы об этом все узнаем, потом, значит, отнимем, сколько ты зарабатываешь, и поймем, что что-то где-то не так в нашем королевстве. Так вот, да, действительно, Минэкономразвитие, Максим Орешкин собираются контролировать доходы и расходы россиян, точнее, контролировать не их объем, а контролировать их соотношение. То есть, ну, это ключевая цель. Конечно, хотелось бы любому министерству, любому правительству, любому государству, да и нам с вами, зарабатывать много и тратить много. Да, но речь не об этом, речь о какой-то гармонии, о какой-то прямой зависимости между доходами и расходами. Так вот, если наши расходы будут заметно превышать доходы, то действительно чертик из табакерки появится в виде Максима Орешкина или, может быть, Беллы Паниной, которая, собственно, является замдиректором Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития, которая заявила о том, что, безусловно, контролировать доходы и расходы граждан страны, это трепетная тема, к которой нужно крайне аккуратно подходить. Не все ее поддерживают. Ну уж мягко говоря, да, не все, наверное, поддерживают контроль и еще какую-то незнакомую нам волосатую руку, ну, может быть, и не волосатую, в нашем кошельке, бумажнике, банковской карточке, электронном кошельке и тому подобное. Да? Но при этом у нас с недавних пор, именно с тех пор, как Росстат возглавил бывший подопечный Максима Орешкина и, собственно, сотрудник Минэкономразвития, теперь у нас Минэкономразвитие очень умело и, наверное, совершенно логично в своих интересах использует Росстат. А Росстат, как известно, у нас использует что? Цифры. Так вот, значит, по данным Беллы Паниной, представителя Минэкономразвития, доля теневого сектора в экономике страны, а это именно та разница между доходами и расходами россиян, которая, ну, не пойми откуда берется, соответственно, автоматом она записывается в теневую экономику, составляет 14% от всего экономического оборота. То есть, ну вот если мы все это разделим на всех, то получится, что среднестатистический россиянин, напомню, что в Калининградской области это 26 800 рублей средний доход на одного человека, то тратить он должен, ну, как минимум 30 тысяч рублей. И вот, ну, соответственно, вопрос нашим слушателям. У вас это так, вот мне интересно, то есть вы получаете, например, 50 тысяч рублей, да, а тратите, ну, примерно 58 тысяч рублей. Зарабатываете 26, тратите 30, да, то есть вы всегда тратите больше, чем зарабатываете, и при этом мы и, собственно, Минэкономразвитие не учитывают такие факторы, как кредитный заем, да, что, собственно, и могло бы объяснить частично большие траты, нежели заработок, накопление предыдущих периодов, да, более благоприятных, возможно. У нас россияне еще, я думаю, не с 90-х, а и куда раньше, советских времен, привыкли что-то куда-то откладывать и копить. Но, правда, то, что откладывалось до 91-го года, оно, собственно, испарилось, исчезло и превратилось в пыль, но после этого все-таки рубль, конечно, колбасило, тут другого слова не подберешь, но в какой-то форме, в каком-то виде виде, даже пускай деноминированном в значительной степени, эти накопления сохранялись. То есть здесь вот как бы этот фактор не учитывается. То есть у нас нет бума кредитования, в том числе потребительского, по мнению, судя по, и по логике Минэкономразвития. У нас нет накоплений, судя по логике Минэкономразвития. Зато у нас есть неучтенные, неофициальные доходы россиян, которые составляют аж 14%. То есть вот где-то мы что-то зарабатываем, никому не говорим, налоги не платим, не отчитываемся и так далее. Ну, это, в общем, говорит о том, что мы не только дружим в торгово-экономической сфере с Китаем, но и в, наверное, социально-идеологической. Там это считается нормой, там государство контролирует расходы, и китайцам, я бы не сказал, что это сильно не нравится. Китайцы, ну, люди достаточно законопослушные, китайцы люди все-таки мыслящие какими-то групповыми категориями, да, и поэтому, ну, там ну, нет такого, что кто-то там отпочковался и начал, собственно, бить себя в грудь бумажником, пластиковыми карточками, кредитными договорами и какими-то там объявлениями на фриланс-порталах о том, что вот он такой и не хочет быть как все, и не следите за мной, я вообще буду железными монетами расплачиваться за все и везде всю жизнь и носить с собой мешок разменный. Вот, там как бы такого нет. Если мы пойдем по такому пути, ну, что сказать, ну, привыкнем. Просто привыкнем и все. А другое дело, что будут бить по ручкам, да, и, соответственно, если у кого-то есть, они не сильно верю в эти 14%, в эту огромную долю теневого заработка россиян, ну, придется как-то это легализовать. Иначе, действительно, ну, я бы не хотел никого пугать, но, возможно, да, будут и там блокировать какие-то карточки, счета или требовать и объяснять, откуда та или иная сумма взялась. Это как бы нормально, с одной стороны, потому что, ну, в любом государстве не доходы физического, а тем более юридического лица, которые невозможно, происхождение которых невозможно объяснить, но рано или поздно приходится объяснять. Я бы тут, единственное, что не согласен с Минэкономразвития, я бы, во-первых, перестал играться с Росстатом, во-вторых, ну, цифры все-таки перепроверил бы и дал бы несколько смягчающих факторов, так как, ну, собственно, в заявлении Минэкономразвития поддержала, ей была фраза, не все ее поддерживают эту инициативу, то есть они отдают себе отчет, что мера крайне непопулярная, и что там есть много других объяснений этому, ну, так скажем, перерасходованию средств, которые немножко больше, чем, собственно, доход. Ну, будем разбираться, потому что по подсчетам, более того, МВФ, доля теневой экономики составляет и вовсе 33% в России, да, но они не перекладывают эти 33%, вот тут большая разница, на население. Эта теневая экономика уже находится у нас в корпоративном секторе. А это уже совершенно другой вопрос, в котором, собственно, Минэкономразвитие и следует разбираться, а не лезть, собственно, в кошельки рядовых россиян.
И еще немного статистики, правда, уже не от Росстата, а от ВЦИОМа. Почти половина россиян против четырехдневной рабочей недели. Против четырехдневной, вот что удивительно, но, может быть, они за трехдневную.
Да, именно. Может быть, действительно, надо было спросить, вы как бы, ну, вот 5, 4 или 3, да?
Ну, а вот ты сам за пятидневку или все-таки ты считаешь, что 5 дней – это слишком много?
Ну, мое личное мнение, что, конечно же, 4 дня. При текущей температуре российской экономики 4 дня это было бы оптимально, учитывая менталитет, учитывая такую модель навалиться и сделать.
Все, а потом, в последний момент.
Да, а потом
в четвертый рабочий день.
Этот последний момент нужно сделать первым моментом, сократить путь от, ну, мне еще очень много времени впереди, до оп, последний день, надо все успеть сделать. И вот этот период сократить, потому что из него вымываются примерно один день эффективной работы. Но помимо вот этого мнения и нашего с тобой такого объяснения, я всегда привожу пример Швеции, где, ну, уровень интерфейса, так скажем, между государством и населением, ну, практически идеален. Там уже все давно настроено не только для человека, для там малого и среднего предпринимателя, но и для любого сотрудника, коим каждый швед и является. Так вот, в Швеции, ну, не в большинстве, но как минимум где-то примерно в половине организаций, причем сам работодатель вместе с, ну, а-ля там профсоюзом, да, своего там сегмента, решает, будет ли понедельник рабочим или нет днем, и около половины шведов в понедельник не работают. У них 3 выходных дня, пятница, суббота, воскресенье, они прекрасно себя чувствуют, и производительность труда на 1 час или 1 день в Швеции одна из самых высоких высоких в мире. Я не буду говорить, во сколько, к сожалению, не раз, а десятков раз она выше, чем в России. Поэтому, если мы не можем так вот плотненько, хорошо поработать 5 дней, будем работать 4, но когда мы перейдем к сдельно-плановому, к сдельно-плановой оценке работы любого практически служащего, то мы поймем, что мы ничего не потеряли. Но мы подогреем экономику, потому что когда у человека появляется... Вот такой вопрос вот сейчас слушателям, тебе, Антон, и так далее. Сколько в среднем человек тратит в будний день, когда он на работе, и в выходной, в субботу или в воскресенье?
Да как минимум в выходные тратишь раза в 3 больше.
Именно. Именно. Потому что в обед ты пообедал бизнес-ланч, на завтрак что-то перекусил, да, в выходной хочется так более плотно, раскованно позавтракать, пообедать, поужинать, например, в кафе или в ресторане, плюс это прогулки с детьми там в парках всяких разных, там зоопарках и так далее, тоже дополнительные траты на мороженое, на все что угодно, это покупка там, не знаю, того, что планировалось, там какая-нибудь там кухонный комбайн, еще что-то, да, поездка на дачу, опять вот это все, арбузы, шашлыки, мясо и так далее. То есть, если у нас появится еще один день, у нас увеличатся потребительские расходы, еще один выходной день появится, если, и мы подогреем тем самым экономику. Вот, поэтому я не понимаю этих россиян, которые говорят о том, что, ну, ровно половина, практически 48%, что 4-дневная рабочая неделя не подходит. Им, видимо, ну, некуда тратить этот один выходной день, либо у них нет денег, либо они боятся не справиться. Но я считаю, что это нездоровая вещь, и люди в России, по крайней мере, должны понимать, что выходной день им дополнительный, безусловно, нужен. Поэтому и твоя шутка, я надеюсь, не шутка, и люди хотели бы вообще 3-дневную рабочую неделю.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда». Вернемся после небольшой рекламы.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. Антон Хоменко и Павел Голубев в студии. И настало время для очередного урока от профессора Голубева о том, как сэкономить денег и себя при этом не слишком ущемлять в том, что хочется купить.
Ваши финансы.
Одна треть лета уже вот так незаметно пролетела. Сегодня 1 июля, июнь был очень теплым, и я надеюсь, что еще не все сходили в отпуск в первый летний месяц, потому что сегодня именно об отпуске мы с Пашей будем говорить, а именно о том, как сэкономить на отпуске, не сильно себя ущемляя в том, что хочется сделать, куда-то съездить, и о чем для того, чтобы сэкономить, обязательно стоит знать.
Да, все верно. Напомню, что 70% отпусков россиян, если мы берем 3 летних месяца, концентрируются в период с 1 июля по 15 августа. В июне мы все еще немножко раскачиваемся, не все ходят, очень много проектов завершается в конец весеннего периода, в начале летнего, а в сентябре что нужно? Готовиться к новому сезону, в том числе и медиа-сезону, собирать детей в школу и так далее. А для этого нужно где-то в середине августа уже вернуться. Поэтому пик отпусков у нас еще впереди, поэтому мы надеемся, что наша информация, которая сегодня будет в форме, наверное, какого-то предупреждения и предостережения, будет многим полезна.
Но сначала... Ну, некоторые люди, вот есть же, да, отпуск разбивается, например, 2 плюс 2 недели, и вот некоторые умудряются как-то в начале лета сходить в отпуск и в конце лета. Еще.
Есть
вот молодцы.
Такие, да, ну прям молодцы, да, действительно, как так получается, я всегда немножко удивлялся, как, но есть, да, такие люди, безусловно. Ну, начнем, наверное, с основного, да, это отель, при том, что тут без разницы, собственно, мы покупаем какой-то тур, пакет в агентстве, либо едем, ну, как это принято говорить, дикарем, да, на отелях можно и нужно экономить, прежде всего, два ключевых фактора здесь, ну, мне рассказывать, наверное, нечего, это оценка и это цена. Есть специальные сервисы в интернете, там это легко загуглить, или там за Яндекс.Сеть, смотря кто каким поисковым сервисом пользуется.
Зарамблерить.
Ох, зарамблерить это вообще по, как это ретрограды, да, наверное, так делают. Вот. Так вот, да, можно и зарамблерить. Есть сервисы, которые могут построить некий тренд изменения стоимости номерного фонда в том или ином отеле. То есть они смотрят, сколько там уже забронировано, когда подходит период, собственно, ухода вне бронь того или иного номера или даже отеля. И, соответственно, вам пишут и рекомендуют, какова стоимость. Ну, это прогнозная оценка, не более того. Ну, она иногда действительно работает. Когда в этом отеле цена может стать выше или ниже. Иногда бывает, что он там рекомендует буквально за день до въезда бронировать, потому что если большая часть номеров в отеле не будет сдана, там просто резко упадут цены для того, чтобы просто это не пропало. В том числе это зависит и от прогноза погоды. Есть такие сервисы, которые действительно еще и прикручивают туда погоду. Если она там, например, какой-то ураган там где-нибудь на Доминикане, да, планируется, то, соответственно, эта информация прежде всего у ательеров появляется, а потом начинаются сниматься брони, а вы можете в этот момент как раз подловить, и там, глядишь, и погода изменится. Ну, тут, собственно, сами думайте, как оперировать этой информацией, но она есть. Она есть, это, то есть, оценка будущей стоимости. Естественно, отель на своем сайте или там на популярном сервисе бронирования Booking ее не показывает, потому что, ну, он считает, что все будет хорошо, все там раскупят, да, но есть вторая история, которая говорит там об обратном. Дальше. Используем сервисы кэшбэка, есть такая вещь, есть внутренняя история букинга, есть и внешние. Опять-таки, гуглим, рамблерим, яндексим и все это находим, потому что, ну, это, опять-таки, вещь, которая помогает немножко сэкономить, а вам эти деньги, я чуть позже расскажу, крайне очень понадобятся в вашем отпуске. Скрытые платежи тоже при отелях. Полотенце на пляж, там шезлонг, Wi-Fi в номере, не в лобби, да, вот иногда бывают такие ситуации, когда в каком-нибудь отеле, там, не знаю, там в Таиланде, еще где-то, мы просто смотрим, что огромное количество людей сидят в лобби, да, там около ресепшена, и все сидят, ковыряются телефоном. Это значит, что ни на пляже, ни у бассейна, ни в номерах нет никакого Wi-Fi, да, который был либо обещан, либо оказался очень дорогим. Иногда он доходит, его стоимость доходит до $20 в сутки. Да, ну потому что люди понимают, что приезжают в отпуск люди, которые, ну, так скажем, обременены профессиональной деятельностью, да, что-то кто-то с работы может, да, написать, позвонить, какой-то контракт, либо близкие, либо оставили ребенка там с бабушкой, с дедушкой. И связь, интернет, Wi-Fi, тем более зависимость от Инстаграма и соцсетей, а мы же в отпуск едем в том числе и для этого, да, чтобы
ну, красивые пополнить, фотографии повыкладывать.
Да, чтобы пополнить значит, палитру наших соцсетей красивыми экзотическими фотографиями, а тут как бы вот этого всего интернета нет, поэтому либо платим, переплачиваем, либо толпимся в лобби вместо того, чтобы наслаждаться пляжами и морем. Вот. Так, дальше. Как заселиться в лучший номер? Ну, совет парам. В открытую пишем в отель после того, как мы забронировали, либо бронируем, неважно, через что, через турфирму, букинг и тому подобное, врем в открытую, мы молодожены. Вот, ну, вот это в половине случаев работает. Почему? Потому что отели понимают, если молодожены, свадебное путешествие, даже если они в браке уже там 20-30 лет, но ательеры-то об этом не знают, вы же им как говорите.
Они не спрашивают никаких документов подтверждать.
Чаще всего нет, иногда вот кого так, может быть, часто там обманывали, хотя тоже как это понять. Почему? Значит, объясняю, почему отели любят очень молодожен. Во-первых, молодожены – это допники, это дополнительные затраты, значит, там сразу будет предлагаться церемония какая-нибудь в этом отеле, или там их в парке, сквере, на пляже и так далее. Это какая-то фотосессия от отеля, да, там экскурсия какая-нибудь романтическая, ужин на пирсе, пляже и тому подобное. Плюс молодожены, свадебное путешествие – это всегда позитивные эмоции, то, что запоминается на всю жизнь. Соответственно, отели знают, что на пятилетие, десятилетие этой вот свадьбы, там, молодожены, свадебное путешествие, они захотят, наверное, побывать в том месте, где у них вот этот медовый месяц и прошел. Соответственно, они вернутся. Поэтому отели любят молодожен, они знают, как их использовать, а мы должны знать, как использовать их. Какие, значит, плюшки? Это особое внимание, классный welcome drink, отличный номер люксовый для молодожен по цене стандарт рума, может быть, запросто. То есть, ну, попытка не пытка, вам всего лишь нужно написать письмо или позвонить в отель и попросить что-нибудь интересное с видом на океан, море, там, что и там, и так далее, как оно называется. Вот, поэтому не забываем, используем это. И теперь переходим от отеля к некоторым таким нюансам, которые с которыми, я думаю, многие наши слушатели сталкивались. Ну, во-первых, если мы берем тур, а не едем сами дикарем. А теперь, ну вот если раньше было как-то немножко подешевле, там лоукостер какой-нибудь выберем, там по датам, может быть, с пересадочкой, или из Варшавы, а не Гданьск, или из Познани, потом там сейчас летим туда, там вот есть недорогой автобус, может быть, или машину на прокат недорогую маленькую, отельчик выберем, вот там знаем, где покушать, купон из газеты вырежем и так далее. Теперь, и это было раньше значительно дешевле, чем купить тур в лоб. А теперь цены немножко сравнялись. Туроператоры и агентства бронируют заранее рейсы, отели по хорошей цене, там, загодя, за полгода, за год. Плюс есть чартеры, да, у многих туроператоров. Поэтому цена примерно одинаковая. Но контроль, сервис, уровень, набор услуг совершенно разный. То есть, если что-то зависит от вас, и вы это сами запланировали, купили билеты, взяли машину на прокат, написали список экскурсий, у кого их будете покупать и так далее, то тут вы пенять сможете, если вам что-то не понравится, только на себя. Это, в принципе, хорошо. Все у вас под контролем, заранее распланировано, вы знаете, как кого зовут, что когда будет, сколько будет стоить. Если вы покупаете тур, то запрашивайте обязательно, вот прям вообще запомните о том, что нужна детализация по дням, желательно по часам вашего тура. Объясняю. Тур, который продается в пункт А на 2 недели, и причем вы на сайте посмотрели, пришли в агентство, там и все. Да, тур на 14 дней или там на 10, неважно. В пункт А, там-то, перелет такой-то, на самолете. Все. Потом запрашиваем детализацию, оказывается. Ну, помимо того, что нужно долететь до Москвы, скорее всего, вы летите в пункт не А, а в Б. В Б вы проводите треть, а то и половину от всего этого срока. Потом только вас закидывают непонятным способом ночью на пароме, на поезде, на автобусе, на каких-то местных авиалиниях уже в пункт А. Вы там немножечко передохнули, там половина там вашего всего срока пребывания в отпуске, там, или, ну, в лучшем, наверное, даже случае половина. И потом назад, через пункт Б, через вот это все, куда вы как бы не планировали и не хотели. Да? И вот это и называется, собственно, вот туром, за которым скрыт какой-то немножко другой тур. Да, там вам начинают рассказывать про фортуну, о том, что вы не совсем знаете, что это будет за отель, но он будет качественный, и так далее, и тому подобное. Поэтому вы можете немножко по-другому провести отпуск. Запрашивайте детализацию по дневную обязательно. Дальше. Выбирайте отель только на основе собственного мониторинга. Это я сейчас рассказываю, опять-таки, про турфирмы, если вы обращаетесь. Почему? Все представители турфирм, вот эти девушки прекрасные, которые сидят в агентствах, в туроператорах и так далее, они посещают большое количество стран. Во-первых, для того, чтобы вам рассказать, как там на самом деле. Во-вторых, их приглашают отели, в которых они проводят бесплатно какое-то время. И эти отели, собственно, потом договариваются с них о бонусах, если они приведут туда клиентов, то есть нас с вами. Поэтому сотрудникам часто выгодно рекомендовать нам те или иные отели. Но мы должны, опять-таки, брать ответственность на себя. TripAdvisor, Booking, смотрим оценку, смотрим, как нам это нравится или нет на фотографии, и тогда принимаем решение. Опять-таки, мы будем ответственными за это. Помним о допниках. Очень много разных бывает допниках. Там, во-первых, это перелет до Москвы, всякие страховки, экстремальные страховки, туры и так далее. Туры лучше покупать либо у местных, либо в отеле. И только не туры, а экскурсии, я имею в виду, экскурсии во время тура. Либо уже у, там, например, у агентства. Так что следуйте рекомендациям, и все будет хорошо. Экономьте в отпуске.
Да, приятного отдыха. Это «Время денег». До встречи через неделю.
«Время денег». На радио «Комсомольская правда», Калининград.